«Дилетанты».
Добрый вечер, это программа «Дилетанты», я ее ведущий Виталий Дымарский. Ну, еще раз напомню нашим слушателям, нашей аудитории, что эта программа так или иначе связана с журналом «Дилетант». И хотя самый свежий, последний номер, сентябрьский, посвящен немного другой теме, но мы возвращаемся на месяц назад, в августовский номер, главная тема которого была посвящена Никите Сергеевичу Хрущеву. Возвращаемся мы к нему вот почему. Потому что за время после уже выхода номера мы нашли друг друга со старым знакомым, коллегой, журналистом Константином Смирновым. Костя, приветствую тебя.
Привет, дорогой Виталий.
Да, привет.
Не забудь, что мы еще учились в одной школе.
И в одной школе учились, это правда, да. Вот, Константин Смирнов, ну, я думаю, что зрители НТВ помнят программу «Большие родители». Да, правильно, да?
НТВ, «Культура» и «Первый канал».
Да, программа «Большие родители», которая была посвящена, ну, семейной жизни, так скажем, довольно известных наших людей. С семейством Хрущева Константина связывает удивительная история, поэтому мы решили к ней вернуться. Честно вам скажу, если бы мы нашли друг друга с Константином чуть раньше, конечно, нужно было бы в тот номер, посвященный Хрущеву, напечатать этот материал, о котором мы сегодня будем говорить, но я думаю, что мы так или иначе найдем возможность для того, чтобы его опубликовать. Поводом для нашего сегодняшнего разговора стало еще вот что. Буквально почти совпал выход номера, посвященного Хрущеву, с известием, пришедшим из Соединенных Штатов, о том, что ушел из жизни Сергей Никитич Хрущев, сын Никиты Сергеевича, и обстоятельства его смерти, в общем-то, не очень понятны. Скорее всего, это самоубийство, да, Константин?
Ну, я думаю, что это вообще весьма загадочная история, потому что, насколько я знаю Сергея Никитича, а я знал его довольно прилично, в течение года мы очень часто встречались, он, я думаю, это не та личность, которая могла бы решиться на такой уход.
Ну, да.
Так что это все покрыто мраком неизвестности. Ну, жена его говорит, что он умер от старости, от болезни, а официальные американские лица, так сказать, близкие к полиции и так далее, там, по-моему, патологоанатом, он говорит, что погиб Хрущев после огнестрельного ранения в голову. Значит, понять, что чего.
Ну, мы не будем заниматься сегодня расследованием, да, мы не следователи, да, но, во всем случае, факт есть факт, вот есть такая загадочная немного смерть Сергея Никитича, я его тоже знал, не так, наверное, подробно и хорошо, как ты, мы с ним несколько раз встречались, в том числе на Эхе, он производил впечатление разумного, нормального человека, но не склонного, по-моему, к такого рода поступкам, ну, как мне показалось, хотя кто его знает, это чужие души. Чужая душа потемки, да, как известно. Но мы сегодня будем о другом, потому что Константин Смирнов, да, мой сегодняшний собеседник, как выясняется, имел прямое отношение к публикации, ну, скандальных, можно сказать, мемуаров Хрущева. Костя, я бы хотел, чтобы ты рассказал, собственно говоря, вот эту историю, как это все происходило, потому что о мемуарах Хрущева ходили легенды, да, как это все было, как ему удалось надиктовать их, как ему удалось скрывать это от тогдашнего, ну, партийного советского руководства и, главное, от КГБ, который, конечно же, держал в поле зрения все, что делал Хрущев на пенсии, ну, в отставке. Фактически, да?
Виталий, я думаю, что, во-первых, в том, что ты сейчас перечислил, очень много, ну, скажем так, не неправды, а просто очень много легенд каких-то.
Наверное, тоже. Наверное. Я те легенды воспроизвожу, да, которые я слышал, да?
Да. Но я начну немножко, как бы сказать, с более раннего периода, когда, собственно, у меня возникла вот эта связь с Хрущевым. Дело в том, что я работал в журнале «Огонек», в том журнале, который редактировал Виталий Никитич Коротич. Виталий Алексеевич, простите, Виталий Алексеевич Коротич и Лев Никитич Гущин затем. И вот Лев Никитич тогда был его первым заместителем. И вот Это было в 80, по-моему, в 8-м году, в 7-м, ну, у меня в материале точнее это указано. Да, это был 88-й год точно. Я, как любой сотрудник редакции, должен был отвечать на читательские письма. Ну, письма, это была, конечно, малоприятная, но необходимая обязанность.
В советское время это была действительно обязанность. Редакции обязаны были отвечать на письма.
Абсолютно, да. И вот мне легло на стол письмо, подписанное неким Г.Б. Федоров. Я вскрыл письмо, оказалось, это совершенно замечательно написанный репортаж, очень короткий, но весьма емкий по информации, по чувствам и так далее, с похорон Хрущева, на который, как известно, никого не пустили, кроме близких, потому что КГБ перекрыло туда подходы, ну, к Новодевичьему кладбищу. И там был народ, но это были люди только близкие семейству. Вот. И вот оказалось, что автор этой заметки, такой писатель, он вообще историк, археолог, защитник всех правозащитников. Например, многие из них скрывались у него в экспедициях. Просто-напросто, когда их начинали уже щупать, что называется. Георгий Борисович Федоров, писатель прекрасный. Вот мы с ним потом очень подружились. Я, значит, показал эту заметку руководству, сказали, все решили, да, это нужно печатать, тем более, что о Хрущеве уже в течение долгих лет не говорили ни слова. Вот, значит, мы, да, но мне нужны были фотографии, потому что огонек журнала иллюстрирован. Поэтому я стал искать фотографии в советских архивах, в редакциях газет, нигде фотографий похорон Хрущева не было. Тогда не выпустили никаких фотографий. Значит, я позвонил в Ройтер, позвонил во Франс Пресс, в Ассошиэйтед Пресс. Мне сказали, да, конечно, фотографии есть. Мы вам с удовольствием их дадим. Одна карточка стоит $1000. Ну, при наших огромных доходах это было нереально. Тут я вспомнил, что мой брат Андрей, тебе хорошо известный.
Ну, он всем известен, как-то. Андрей Сергеевич Смирнов, известный тоже режиссер, да.
Да, он теперь артист-режиссер.
И артист-режиссер, да. Главное, да. Автор Белорусского вокзала, это уже числе, обо всем.
Да, да. Да. Вот, и, значит, он дружил каким-то образом с сыном Хрущева, Сергеем. Я даже не помню, каким образом я достал телефон Сергея Никитича. Позвонил ему, я говорю, нет ли у вас фотографий с похорон батюшки? Он говорит, есть, но только любительские, очень плохие. Я говорю, ну дело в том, что мы хотим напечатать материал, репортаж среди похорон, и мне нужны фотографии, поскольку огонек без иллюстрации не может ходить. Он очень обрадовался, что Хрущева возвращают как бы из небытия и делают это еще и в «Огоньке», а это в тот момент был самый популярный журнал страны. Вот. И мы с ним договорились встретиться, почему-то он мне предложил встретиться. Кажется, это был 7-й подъезд ЦК КПСС на Старой площади. Там располагался отдел пропаганды. Наш родимый, что называется. Вот. Значит, мы с ним встретились. Ну, я его не видел, но узнал, конечно, потому что он очень похож.
Он очень похож был, да.
Да. Но, правда, Сергею Никитичу не хватало несколько образования и такой своей культуры. А тут, конечно, это на внешности сказывается. Видно было, что человек уже все-таки несколько уровнем культуры отличается. Вот. Он мне отдал эти фотографии. Я говорю, а чего вы идете в наш? Вы же, насколько я знаю, математик. Что вам делать в нашем отделе пропаганды? Вот я иду разговаривать насчет издания мемуаров отца. Вот тех знаменитых. Да. Я говорю, так зачем вы идете туда? Они сейчас начнут качать права. Дайте нам, мы напечатаем. Просто нам. Он говорит, ну, подождите, надо это все это самое было решить. Я об этом подумаю. Вы мне позвоните. Он меня забрал в карточке, он ушел в отдел пропаганды. Мы напечатали материал с похорон, с этими фотографиями. Я ему звоню там через 2-3 дня. Я говорю, Сергей Никитич, так что насчет мемуаров? Он говорит, ну, приезжайте. А жил он рядом со мной на Олимпийском проспекте. А я на проспекте был. Я пришел к нему, значит, он говорит, ну, вы понимаете, мемуары это 4000 страниц. вы их не напечатаете. Я говорю, нет, конечно, 4000 мы не можем напечатать при всем желании. Ну вот, я говорю, ну давайте мы какими-то блоками это будем делать. А что вас интересует? Я говорю, меня интересует там, ну, сейчас я уже не помню, что я сказал.
Ну, отставка, наверное, конечно.
Ну, нет, знаете, начнем с того, что значит. Сталин, конечно.
Сталин.
Сталин и смерть Сталина. Берия, конечно. Антипартийная группа Маленков, Молотов и примкнувший к ним Шипилов. Вот, и Каганович, естественно. Вот, потом история, значит, с отставкой Жукова и его отставка. Ну, он мне говорит, что кое-что из этого есть. Он не все, он, это не то, что он последовательно наговаривал собственную жизнь, а там какие-то узлы как бы. Вот. И он говорит, что кое-что есть, но вот про отставку ничего нет, он не успел надиктовать просто. А он же там был, как, ну, какой принцип, он работал, он это диктовал на катушечный магнитофон. Здоровый какой-то Филипс. Или Грюнин. Вот потом, значит, Сергей Браун.
На такой пленочный, значит, да?
Вообще началось это. Да.
Магнитофон пленочный.
Да, ну, он бобин.
Бобин.
Да. Вообще началось это с того, что, значит, ему предложил делать эти мемуары его зять. Ну, не зять даже, а муж его внучки, удочеренной, Юлии Леонидовне. Она хорошо известна в Москве. К сожалению, недавно погибла. Замечательная женщина. Вообще, дамский состав, там что, Рад Никитична,
потрясающая женщина была.
Потрясающая, абсолютно, просто я перед ней преклоняюсь буквально. Но вот, к сожалению, они, может, не так давно ушли.
Ушли, да.
Вот, это был, значит, муж Юлии Леонидовны, которому предложил...
Кость, извини, пожалуйста, да, я думаю, что здесь да. нужно объяснить, что Юлия Леонидовна, вообще она дочь погибшего сына. Правильно,
ну,
да?
Давай тогда в двух словах.
Она внучка Хрущева.
Она дело в том, что у Хрущева вообще много детей. Да. У него было двое детей от первой жены Ефросиньи, которая умерла в 19-м году, по-моему, от тифа. Угу. Вот, потом он женился, потом он стал жить с Ниной Петровной Кухарчук, вот, которая была его основная жена. От первой жены у него была дочь Юлия и сын Леонид. Вот, значит, и потом была Нина Петровна, которая родила ему Раду Никитичну, Лену, дочь,
и Сергея Никитича.
И Сергея, да. Вот пять детей было. Значит, но, к сожалению, у Нины Петровны была такая наследственная болезнь, очень тяжелая и неизлечимая. Это волчанка. И вот Лена, она умерла очень рано, молодой, от этой самой волчанки. Вот. И потом, к сожалению, сын Сергея Никитича, совершенно замечательный человек, Никита Сергеевич Хрущев, который работал в «Московских новостях».
В «Московских новостях». Я его помню очень хорошо.
Который был главным специалистом страны, я думаю, по Никите Сергеевичу, по своему, значит, деду.
Деду.
Он тоже скончался от этого, очень молодым, от этой болезни. Вот. И, значит, у Леонида была дочка, Юлия Леонидовна, да. Значит, в 42-м, по-моему, в 42-м Леонида сбили, он погиб. Во время войны он был летчиком. И, значит, да, и его жену, такую Любу Седых, немедленно посадили за шпионаж. Ни больше, ни меньше. При том, что Хрущев сидел за одним столом со Сталином, тем не менее, ну, там... Ну,
это не было преградой никакой.
И у Молотова жену, и так далее.
Да.
Вот. В общем, ее посадили, и девочка осталась без родителей. Значит, и Никита Сергеевич, Нина Петровна ее удочерили. Она вообще внучка Никита Сергеевича. Ну, она росла там, как дочка.
Ну, да.
И до 16 лет она не знала, что она не дочка, а внучка. И вот когда мать выпустили, вот тогда и сообщили.
Ну да. Ну это такое было отступление, просто чтобы было понятно. Да.
Вот, так вот, мемуары предложил ему делать вот, муж Юлии Леонидовны, Лёва Петров такой, он журналист был профессиональный. Они начали это, значит, делать. Ну, как-то все затухло.
Делать, ты имеешь в виду, обрабатывать сами вот эти...
Нет, диктовать. Да. Он начал диктовать по предложению Льва. Ну, как-то это все затухло. Очень быстро. Вот, затухло. А он ему будет делать нечего. Он в огороде возился. Потому что он в город его не выпускали. Там ГБшники сидели. Ну, пускали там друзей детей. Там был Евтушенко, там, я не знаю, кажется, и неизвестный был. Ну, там много было известной интеллигенции. Вот с ними, значит, он общался, разговаривал. И там еще был рядом, это было, они жили в Петрово-Дальне, и там был какой-то санаторий. И вот у этих, значит, у отдыхающих санаторий был такой аттракцион, значит, встретиться с Никитой Сергеевичем. Он с ними общался, разговаривал. Да. А так ему делать было нечего. Ну, вот. И тут Сергей, надо сказать, человек, ну, достаточно сообразительный, скажем так. Он, значит, к нему пристал, значит, давай делать эти мемуары. Ну, а поскольку делать было нечего, для него это было развлечение. В общем, значит, он у него насел, и он стал регулярно диктовать эти самые свои мемуары. Причем там чувствуется, что это прямая речь, это не записанный текст, а прямая речь. Там очень много смешных, забавных оборотов, но это я сейчас не буду повторять, как там, например, он говорит, вот, он говорит о каком-то там военачальнике во время войны. Говорит, вот он был, значит, очень здоровый был. Я его очень уважал, он там, если человек хорошо относился, он говорит, я его очень уважал. Вот, он говорит, я его очень уважал. Он такой был здоровый, кровь с молоком. И недавно умер. Здоровый был, красавец. Всё.
И вдруг умер, да? Ну да.
Это удивительно. Ну вот.
И это все тексты были не обработаны, как я понимаю.
Нет. Вот это прямая речь на магнитофон. Вот, значит, он их как-то там редактировал, Сергей Никитич, но, учитывая его литературные способности, я не могу сказать, что это было очень серьезно. Но тем не менее. Вот. Потом, значит, он их распихал по знакомым. И, например, вот мой брат, он дружил близко с таким замечательным кинодраматургом Вадимом Труниным, который написал как раз сценарий «Белорусского вокзала».
Да-да-да.
А Трунин был знаком хорошо с Сергеем Никитичем. И вот через него он и познакомился с моим братом. И, значит, и он распихал, он сейчас, значит, дал экземпляр Вадику. А Вадик дал Андрею прочесть. Андрей прочитал, когда вдруг, значит, к Трунину приходит ГБ, изымает это дело, и Андрей в том числе вызывает КГБ на Кузнецкий вал. Ему говорят, вы читали? Он говорит, читал. Он говорит, а вы там-то рассказывал? Да, я, говорит, многим рассказывал. А что, это, говорит, нельзя это закрыть? Он говорит, вы что, не понимаете? Это бывший премьер вообще и генсек. Я не понимал совершенно. На голубом глазу отвечает Гевистов. Он говорит, ну, значит, давайте подписку, а не разглашение. Вот как я могу дать подписку, если это рассказал там десяткам людей? Они на него неодобрительно посмотрели, но отпустили. Вот.
Короче говоря, а какие это годы были? Это когда уже было? Это 70-е?
Это, ну, вот читай, 70-е годы, да, конечно.
Хрущев умер в каком году?
Он умер в 70... Нет, 70. Это был конец 60-х. Он умер в 71-м году.
71.
В октябре 71-го. Значит, это был конец 60-х. Ну да, как раз Белорусский вокзал он делал с Труниным, и это как раз в этот период времени. Вот. Короче говоря, значит, тем не менее, у них там что-то осталось, не что-то, а просто что-то у них забрали. Но у него, поскольку он несколько экземпляров делал, у него это вообще все осталось. И, значит, получилось 4000 страниц. Значит, вот то, что он успел надиктовать к дню своей смерти. Вот. Он, понимаете, значит, он мне предложил эти 4000, а нет, 4000 не нужно. Но я уже сказал о том, что нам нужны узлы какие-то. Я говорю, отставку. Он говорит, нет, отставку он не успел. Я говорю, а, да, он говорит, ну, отставка, и про отставку есть у меня.
Что я есть?
Говорит мне Сергей Никитич. Ну, я, естественно, покривился. Нет? а про отставку есть у меня, говорит он.
У самого Сергея Никитича, да?
У самого Сергея Никитича. Я несколько помощников. Я думаю, ну что, может сын рассказать про отставку отца.
Он конечно, много знал.
Всех будет. Обругает всех. Тем более, мы помним, как уходил Никита Сергеевич, когда все уже ждали, не могли дождаться, когда он уйдет. Потому что то и кукуруза, то еще что-то. Вот. Короче говоря, значит, я говорю, а что у вас есть? Вот, ну, вот есть такая рукопись, типа. Он мне дает страниц 70 машинописных таких пожелтевших. Я говорю, ну, дайте мне на пару дней, я прочту, я вам верну. Вот только, пожалуйста, не первый, нет, может быть. Я взял эти бумажки, сел в троллейбус, пока доехал до дому, 15 лет, ну, я это дело прочел. Ну, машинописная страничка. Надо сказать, что материал был сумасшедший. Действительно, это был заговор с целью, значит, свержения Хрущева.
Константин, мы сейчас прервемся на выпуск новостей, да, после которого продолжим нашу программу, да, и этот интересный рассказ.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И напоминаю, что сегодня у нас в гостях журналист, продюсер Константин Смирнов, который рассказывает об истории мемуаров Хрущева и о том, как они попали, собственно, к тебе в руки. Да,
да, да. Да, да.
Я уже сейчас не могу, извини, что я тебя перебью, я уже сейчас не могу вспомнить, потому что у меня с Сергеем Никитичем был же тоже разговор. Откуда Сергей знал вот эти все механизмы этой отставки? Да. Ему, по-моему, Михаян рассказывал.
Да, дело в том, что когда Хрущев улетел на Пицунду в 64-м году, накануне снятия, ему позвонил такой бывший начальник охраны такого Николая Игнатова, который был председателем Верховного Совета или Совмина
РСФСР.
РСФСР России, да. Ну, это уже такие, конечно, там, втошки, это уже
второго плана, как.
Да. Даже третьего, я вам сказал. Вот. Но он, тем не менее, значит, позвонил ему и стукнул, что вот он был свидетелем того, что против Никиты Сергеевича, значит, готовится заговор. И они встретились, там, чисто по-шпионски, в лесу там хотели, как стерлиц какой-то. Вот. И он ему все это, значит, настучал. Сергей, да. А тот уезжал в это самое, на Пицунду к отцу. И, значит, он приехал, сказал, они были с Микояном там, Никита Сергеевич и Анастас Иванович. И сын, кстати, Микояна, один из детей, Серго Микоян, он был близким другом Сергея Никитича. Вот, и Хрущев говорит, да все это вранье, глупости.
Не поверю.
Ну, все-таки расскажи это Анастасу. Он все это изложил Микояну. Потом, значит, это было еще в Москве. Еще в Москве. Значит, он вызвал этого Галюкова. Галюков все это повторил, значит, деталями и так далее и тому подобное. Ну, в общем, они не успели ничего предпринять, потому что все уже как бы выделали. И когда Хрущева вызвали спецсунды на плену, все уже...
Все было понятно.
Да. Ну вот, и значит, вот это он описал. Описал довольно подробно. Ну, во-первых, конечно, с литературной точки зрения это было бред сумасшедшего. Там были какие-то пейзажи дикие. Там были, значит, лирические отступления, как я это называл. Когда он, значит, там что-то рассуждал, причем особенно он доставалось Алексею Ивановичу Аджубею, его, значит, зятю стало быть, мужу Рады Никитичны.
Мужу Рады Никитичны.
Да, да. Он его, видно, сильно не любил. И,
ну, там, наверное, была ревность, я думаю.
Нет, дело в том, что, представьте, он был к 29 годам, значит, Сергей Никитич был герой соцтруда, и лауреатом Ленинской премии. Его взял к себе Челомей Владимир Николаевич, известный конструктор ракетной техники, со студенческой скамьи после энергетического института. Практически за несколько лет он стал герантом труда и лауреатом Ленинской премии. Но, видимо, вклад в ракетную технику был сумасшедший. Но, значит, когда убрали Никиту Сергеевича, Сергея Никитича не выкинули, он его продержал еще 4 года. Но через 4 года он его благополучно отправил в освоение. И когда мы с Сергеем Никитичем познакомились, он был заместителем директора Института электронных управляющих машин. Ну, это...
Ничего, фактически.
Это, да. Ракетчик, как космический ученый, он, конечно, не состоялся совершенно, потому что особенно это можно судить об этом.
И он ушел в политологию, фактически. Он начал заниматься...
Ну, вот как я отцом, говорю, да? Да? Что дело в том, что есть такой прецедент, что сын Лаврентия Павловича Берия, которого посадили, когда Лаврентия Павловича шлепнули, Серго Лаврентьевич, он был ученым-ракетчиком, ему разрешили работать, когда его отправили в ссылку. И надо сказать, потом, значит, уже его освободили, он до последнего дня своей жизни, а умер он в 2001 году, он был генеральным конструктором МПО «Квант», ракетная техника. И это сын Берии. А Сергей Никитич, к сожалению, видно, как ученый такого рода не состоялся. Ну вот, короче говоря, значит, я взял, я прочитал когда эти его записки, я ему звоню, я говорю, ну, Сергей Никитич, я из вас делаю автора бестселлера на основе этого. Он засмеялся, но, видно, ему хотелось быть автором бестселлера, поскольку, значит, у него с ракетной техникой не получилось. Тут, значит, он решил. Вот. Я это дело все обработал. Ну, там все переписано с первой буквы до последней точки. Это мне придумалось название сразу. По-моему, гениальное. Пенсионер союзного значения. Понимаешь?
Ну, да.
Вот. И, значит, мы это дело издали. Сначала в «Огоньке» мы напечатали. Потом это издало агентство «Новости». В общем, это перепечатали по всему миру. Самое главное, что у нас этот материал, «Пенсионер Союзного значения», вышел в сентябре 1988 года, в день, когда был пленум ЦК КПСС.
Который снял Хрущева.
Нет. На котором Горбачев убрал Лигачева и тех
Лигачева.
И нам, короче, еще стали говорить, откуда вы знали, что пленум закончится так. Лучший друг Горбачева. Но это чистое совпадение. Ну вот, потом мы дописали эту книгу. Что мне давал материал, я его переписывал. И вышел такой кирпич, «Пенсионер Союзного значения». Но, значит, мы с ним разошлись, к сожалению, на материальной основе, поскольку мы договорились из 10%, я пишу все это. А, значит, и когда он мне от советских гонораров исправно отчислял 10%, но я это продал журналу «Лайф», который существовал, за 250 тысяч долларов. Через, ну, это не я продавал, конечно, это мои огоньковские друзья. Вот. И когда я спросил Сергея Николаевича, а как насчет вот этого гонорара? Он говорит, а вы знаете, я отдал американцам свою рукопись, так что вы к этому не имеете отношения. Ну, понятно, что после этого я перестал с ним работать, естественно. Но, значит, мемуары Хрущева у нас оставались. И когда мы напечатали Сергея, мы стали печатать мемуары Никиты Сергеевича. Я брал, значит, просто такой кусок большой, сводил. Там Корея, например. Про Корею большой кусок. Из разных мест. Война, Сталин, Берия. И вот такими блоками мы это печатали. Ну, настал день, когда ЦК вдруг нам перерубило это дело, на что мы подняли скандал, и нам разрешили печатать дальше. Вот. Вот, понимаешь, значит, на самом деле, конечно, эти мемуары, это полностью плод Сергея Никитича. Он его заставлял, он это все отбирал, делал и так далее. И так далее. Я-то думаю, что он надеялся все-таки это издать, в первую очередь, на Западе. Ну, как и произошло.
Конечно, да.
У него был приятель.
Я тебе хочу сказать, что даже по тем временам это еще не такой большой гонорар. Там можно было намного больше, я думаю, получить.
Нет, в 88 году это было очень много. Это, знаешь, был Эндрю Нюрнберг, такой издатель западный, он агент, который, в частности, продавал воспоминания Ельцина, мемуары Ельцина. Вот. И это были очень приличные. По тем временам это были большие деньги. Вот. И, значит, он, видимо, то есть он хотел издать. Но здесь, конечно, это неверно было издать. Эти мемуары, конечно, сыграли в судьбе Никиты Сергеевича.
Ты имеешь в виду судьбе Никиты Сергеевича?
Помню. А? Нет, именно Никита Сергеевича.
Да.
Потому что его, как только стало известно, что он работает над мемуарами, его вызвали в ЦК, и там беседовал Перши и Кириленко, которым в него орали, топали ногами. Ты не имеешь права, кто ты такой. Вот я не имею права, я как раз имею право. Вы вместо того, чтобы дать мне машинистку, открыть архивы, вы еще мне говорите, я частное лицо, это мои воспоминания, а не ваши. А вы вместо этого, как он сказал, выразился, мне везде микрофоны понаставили, в том числе в сортире, мы пердеж слушаем. Вот до чего Да. Но в своем мемуаре он вышел оттуда, и у него первый инфаркт. То есть, может, это не первый, но официально был первый. После этого, когда, значит, мемуары вышли там, это был 70-й год, конец 70-го года, они вышли в издательстве Little Brown and Company, под названием Хрущев вспоминает. И его вызвали второй раз в ЦК. И его вызвали в эту самую в инквизицию. Перша его потребовал, значит, чтобы он написал опровержение, что никаких воспоминаний не писал и так далее. Но он написал, вышел оттуда второй парк. И после этого вскоре третий. И он умер.
Слушай, ну, по-моему, вот это вот издание зарубежное, оно было ведь сведомо, там же через Виктора Луи, да?
Одну секунду, вот я тебе расскажу,
да.
Что Сергей Никитич, значит, тут очень тонко сыграло КГБ, потому что, если понятно, что если мемуары Хрущева выходят на Западе, это сенсация, это все будет. Они, значит, взяли руками Виктора Луи.
А Виктор Луи, здесь надо, извини, Кость, надо тоже объяснить нашей аудитории. Это такая странная, ну как странная, она не очень понятная, не раскрытая до конца личность. Он считался иностранным журналистом, работающим в Москве. Но, как многие считают, я думаю, небезосновательно, он выполнял определенные задания наших спецслужб.
Да, не просто определенные.
Да.
Он был корреспондент такой никому неизвестной газеты Evening News.
Ну да.
До этого канадской. Вот. И он вполне был вхож
во все кабинеты, да.
Абсолютно, да. Вот. Жил он совершенно роскошно, просто всех, кто у него бывал, у него была коллекция дивных совершенно машин, там каких-то.
Машин, да, и на сигареты. Ну, понятно, сигареты, сигары, одевался, ну, и так далее. Такой западный образ жизни в Москве.
Абсолютно. Да, да, да. Вот. А он сдружил с Сергеем, и, в общем, он руками Сергея выбрал из этих воспоминаний самые безобидные куски. Это КГБшная, конечно,
ну, понятно,
игра. А их отправили назад, они вышли под названием «Хрущев вспоминает». Но зато, когда появятся полные воспоминания, уже их никто читать не будет. Мы уже читали один раз.
Ну да.
Хрущев, причем, что замечательно, это вообще... Только в нашей стране возможно. Когда эти мемуары вышли, он привез экземпляр Петрова Дальнего, чтобы Никита Сергеевич, значит, мог потрогать и Сережа, чтобы видел, что гонорар будет какой-то потом, значит, когда-нибудь. Вот. Так через месяц эта книга вышла в СССР, в Москве, и «Прогресс», значит, под грифом «Для служебного пользования». В обратном переводе.
В обратном переводе с английского, да, да. Я как, поскольку я работал в издательстве «Прогресс», да, поскольку я работал в издательстве «Прогресс» некоторое время, то я знаю, там была специальная редакция,
Да-да-да.
Которая вот это делалась для служебного пользования. Причем в этой редакции работали в том числе и наши бывшие разведчики, которые
за границей. Наверное.
Да. Она такая особая редакция. Мы ее не знали, мы не понимали, что там происходит. Мы-то работали с такой литературой обычной, советской.
Ну да. Вот. И, короче говоря, значит, вот после того, как это все вышло, он умер в октябре месяце 71 года. Вот. Ну, потом Сергей Никитич, значит, мне предлагал писать дальше книжки. Ну, я по понятным причинам от этого дела отказался. Но он сам написал еще там две или три
книги. Он же большую книжку, он мне даже дарил. У меня, по-моему, есть эта книжка, «Хрущев» называется, если я не ошибаюсь. Такую большую, очень толстую книгу написал Сергей Никитич уже.
Может быть, я не знаю. Да, ну я понимаю. Он написал две или три книги, и все. В общем, он... Но после этого он уехал в Америку. Значит, принял американское гражданство. И в этом гражданстве и умер. А чего я думаю... Никита Сергеевич, ну, под своим замечательным памятником работы Эрнста Неизвестного, крутится как волчок. Вот.
Да, сказать, как бы он поменял. Он все-таки многое переосмыслил, надо сказать, да, все-таки будучи уже пенсионером.
Но я не могу себе представить, чтобы Никита Сергеевич мог допустить мысль о том, что Сергей Никитич, его сын, любимый, надо сказать, он... переметнется в Сан-Фрага.
В Соединенные Штаты, ну, которые, там... могильщиком которого он обещал стать. Помнишь, так, когда он выступал? Он закопать он собирался. Да.
Ну, правда, хотя вот Сергей Никитич погиб сейчас, но там живет правнучка Никита Сергеевича, дочка Юлия Леонидовна, уже много лет. Она живет в Америке, она известная журналист, и очень много печатается там в центральных газетах, как там «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», и так далее. Нина Хрущева. Вот. Она сейчас в Москве, кстати. Вот я ей послал этот материал свой. А она мне подарила в прошлом году книжку свою. Правда, на английском языке, которым я хоть не владею. Но все равно приятно. Книжку, значит, и сделала такую надпись. Это вы сделали из С.М. Сергеевича, автора бестселлера. Или знаменитого писателя.
Но она пишет тоже про Хрущева, или у нее свои темы, другие?
Нет, она пишет вообще о России, так сказать.
О России все-таки.
Она журналист политический. Да.
Политический.
Ну и сейчас у нее вышла книжка тоже здесь, кстати, тоже в Москве. Книжка про семейство Хрущевых, но в первую очередь о Леониде.
Кость, ну смотри, невзирая на некие сложности в твоих отношениях там, с тем же Сергеем,
да,
все-таки надо признать, что такая удивительная семья была, правда?
Да, несомненно, совершенно. Ну, я тебе скажу.
И вот, казалось бы, у этого простецкого мужика, да, который, ну, в общем, да, что называется, от сахи и становится лидером вообще ядерной державы, да, он все-таки что-то в нем было природное, какой-то талант, да, который многое передалось и детям.
Ты знаешь, я думаю, что он был, конечно, личностью абсолютно незаурядной.
Незаурядная
личность. У него, я говорю, был, конечно, недостаток культуры. Что у него? Три класса ЦПШ? И потом это самое...
Слушай, а у кого из советских этих лидеров была культура? У Брежнева была культура, что ли?
Да ни у кого. Вот, конечно. У Горбачева еще туда-сюда. Он все-таки, у него высшее образование.
Ну, у него, да, все-таки в МГУ отучился.
Слушайте, вообще, в международной политике, чтобы человек стал лидером государства без окончания университета, я знаю только один случай. Это Гитлер. Без университетского образования туда близко не подпустит. Но Хрущев был, конечно, незаурядной личностью абсолютно. И надо тебе сказать, что я перед ним преклоняюсь, конечно, не за его там фортили, который что там греха таить.
Перед ним надо преклоняться за 20-й съезд.
Вот, абсолютно. Я даже перед ним преклоняюсь не за 20-й съезд, а за то, что он нашел в себе силы это дело, так сказать, раскрутить. Потому что его подельники...
Они все боялись же дико.
Маленковы, Ворошиловы, Молотовы, Каганович и так далее. Они все дико боялись. И Ворошилов... То есть, да, по-моему, Ворошилов.
Ворошилов, я знаю, о чем ты говоришь.
Или Молотов.
Да. Говорил, Он говорит, ты чего, нас же всех засудят вообще, да? Там что?
Он говорит, да не смеет его делать, нас накажут.
Да.
Нас накажут. Вот, нет, наш человек Хрущев сказал, пусть накажут, но зато мы будем... Ну, сам говорит, они же могли его удавить просто в комнате президиума шнурочком от шторы. И потом сказать, что у него острый сердечный недостаточный прыгает. Они же могли делать все, что угодно. Но он все-таки полез на трибуну и прочитал доклад. И что это? Это миллионы людей, которые вернули доброе имя. В своих известных каких-то очень многих случаях могилы тех, кого убили эти вурдалаки. Понимаешь? Сколько людей были освобождены из лагерей. Ну что говорить, господи. Mm-hmm. Ну и искусство, литература, все ожило как-то.
Хотя, конечно, ему там вспоминают, что касается искусства, литературы, его вспоминают, там это знаменитые вот эти все его крики там, на выставке художников и так далее, но в отличие от своего предшественника, он никого не наказывал, он там мог наорать, но он никого не расстреливал, сажал, понимаешь?
Не сажал и не расстреливал. Да нет, ну что говорить, это... Вот, на самом деле, это подвиг большой христианской силы, скажем так, то, что он сделал, понимаешь? Конечно, он много там напортачил, но тем не менее, я считаю, что это искупает все, понимаешь? Вот это возвращение людей к жизни и возвращение жизни людям. Так что это...
Ну что, тогда спасибо тебе за этот рассказ. Мы говорим спасибо Никите Сергеевичу. Да, поздно говорим, потому что при жизни ты мне никто ничего не говорил. Да? Никита Сергеевич, все-таки за то, что он сделал. Костя, а тебе спасибо за то, что ты все-таки внес свой вклад в публикацию мемуаров Хрущева. Это тоже историческое
да,
такое
спасибо.
Событие.
Это первый напечатанный в СССР. Да. Ну, не считай. Да. Для трудного пользования, конечно.
Да. Так что что-нибудь вот с твоим рассказом надо что-нибудь придумать, какую-нибудь публикацию мы еще придумаем для журнала «Дилетант».
Да.
Спасибо. Да. Это был Константин Смирнов, журналист, продюсер. Меня зовут Виталий Демарский, программа «Дилетанты». И до встречи. «Дилетанты».